Сегодня, продолжая исследовать всем знакомую молитву «Отче наш», я приглашаю вас на седьмой урок в школу молитвы со Христом. Интересно отметить, что Христос дважды приводит данный пример молитвы. В первый раз данную молитву «Отче наш» мы встречаем в Евангелии от Матфея. Ее Христос сказал примерно где-то в начале служения, когда Он совершал служение в Галилее. По всей видимости, ученики не поняли тех уроков, которые преподал им учитель, потому что в то время были уверены, что нет дела проще, чем молитва. После этого прошло больше года совместного служения, где апостолы могли наблюдать за живой молитвенной жизнью их учителя. Наверное, они также пытались подражать ему, но замечали, что не испытывают той радости и удовлетворения, которое испытывал их учитель, находясь в общении с Богом. Так однажды, смотря на молящегося Христа, один из учеников не выдержал и воскликнул: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Это не просто просьба, но крик жаждущей души. Подумайте, когда вы читаете евангельское повествование, что вас больше привлекает у Христа? Чему бы вы хотели бы научиться у Него? Если бы вам сегодня предложили только преподать один урок или что-то иметь, что-то одно из жизни Христа – что вас больше всего привлекает в нем, чтобы вы хотели, чтобы было бы у вас? Может, проповедовать так, чтобы люди изумлялись словами благодати? Может, знать глубину Писания так, чтобы знать ответы на все вопросы? Или может, уметь удивительное сострадание к боли людей, как имел Христос? Или поразительную любовь к врагам и так далее? Чему бы вы хотели научиться у Христа? Если бы сегодня Христос пришел к вам, что бы вы первое попросили научить вас сделать? Так, читая Евангелие, мы не находим, чтобы ученики просили Его научить их проповедовать, понимать Писание или совершать чудеса. Единственное, что нам известно, они просили Его научить их молиться. Почему? По всей видимости, молитвенная жизнь Христа производила в их сердцах больше восхищения, нежели его проповеди. По всей видимости, молитвенная жизнь Христа производила в их сердцах больше восхищения, чем они, когда слушали его проповеди. Это связано с тем, что именно в молитве небеса как никогда близко соединяются с землей. Вспомните молящегося Христа на горе Преображения. Это случилось незадолго до того, как один из учеников попросил научить их молиться. Лука 9 глава сказано: «После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». И написано: «Когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей». Удивительный момент описывает евангелист Лука, когда ученики по-особому увидели Божью славу в лице Иисуса Христа. Так заметьте, максимальное явление Божьей славы в лице Иисуса Христа ученики пережили тогда, когда Он молился. Поразительно, это не произошло во время проповеди или какого-то чуда, но это произошло во время его молитвы. Так, смотря на молитвенную жизнь Христа и пытаясь практиковать ее в своей жизни, они однажды поняли, что в благочестивой жизни нет дела сложного, чем молитва. Поэтому однажды вырвался крик одного из учеников Христа: «Господи, научи нас молиться». так внимая просьбы учеников, Христос сказал, когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого». Кто внимательно изучает Новый Завет, скажет: «Постойте, здесь Христос ничего нового не сказал. Подобный урок Он уже преподал ученикам в известной проповеди, которая была на горе, ее называют в Нагорной проповеди». Так все это нам говорит о том, чтобы научиться живой молитвенной жизни, нам не нужно новое откровение. Нам не нужно новое знание, для этого нам просто нужно сердцем проникнуться в давно известные слова. Нам нужно быть наученным самим Богом. Поэтому, находясь в школе молитвы, нам нужно, чтобы из сердец вырвался смиренный и жаждущий крик: «Господи, научи нас молиться». Сегодня мы с вами подошли к последней просьбе данной молитвы. Вы помните, следуя данную молитву, мы увидели, что она состоит из 5 или 6 нужд, смотря какой перевод вы читаете. Так первые 3 просьбы относятся к Богу и указывают на Его славу. Это поиск Божьего, поэтому сказано: «Да святится имя Твое, там Царство Твое, воля Твоя». Последующие просьбы, они относятся к нам. Таким образом, если первые 3 просьбы, они описывают надежду или жажду молящегося сердца, которое жаждет Божьего, то остальные 3 просьбы, они описывают результат или борьбу данной надежды. Поэтому живая молитва, она неразрывно связана с живой надеждой. Люди молитвы – это люди, жаждущие, живущие надеждой. Именно поэтому, когда надежда утихает, тогда молитва исчезает. Так если первые 3 просьбы указывают на надежду благочестивого человека, который жаждет Божьей славы, он ожидает Божьего Царства, чтобы там исполнилась его воля, то последующие 3 описывают борьбу за данную надежду. Можно сказать, у евангельской надежды есть 3 врага, с которыми необходимо постоянно бороться. Есть 3 врага, которые лишают надежды, отсутствие надежды, она лишает радости молитвенной жизни. Первым врагом является беспокойство о будущем мне. Именно беспокойство о будущем приводит нас к бесконечным заботам, которые лишают людей ценного времени наедине с Богом. Вы, наверное, неоднократно переживали в своей жизни, как чрезмерные заботы, они забирают время наедине с Богом. Люди вроде бы говорят, они бы жаждали больше изучать Писание и больше молиться, но им не хватает, катастрофически не хватает времени. Так причина отсутствия времени является, одной из причин – это бесконечные заботы. Но так как человеческому сердцу свойственно беспокойство, то Христос молитвы призывает бороться с данным пороком, и самым эффективным средством борьбы является просьба к Отцу о том, чтобы Он каждый день позаботился о наших нуждах. Итак, если первым врагом евангельской надежды является беспокойство, то вторым – это нераскаянный грех, постоянно питаемый нашей гордостью. И это не случайно, потому что, когда мы чувствуем вину перед кем-то, то избегаем общения с ним. Это очень хорошо знают родители, когда дети чувствуют вину перед ними, они не спешат общаться с ними. То же самое случается между взрослыми. Это же происходит в духовной жизни. Грешник не бежит к Богу, но наоборот, прячется от Него. Вспомните первого человека Адама, когда Бог пришел к нему для общения, то сказано, он стал прятаться от него. Почему он прячется? Потому что боится, что во свете праведности его обнажится его грех, бунтарство или непослушание. Братья и сестры, вы знаете, что грешник никогда не ищет общения с Богом. Так Христос раскрывает, что самым эффективным средством борьбы против данного врага надежды и молитвы является смиренная просьба простить наши грехи. Сегодня, следуя последнюю просьбу данной молитвы, мы с вами посмотрим на третьего врага надежды – это искушение. Это искушение, Христос сказал, заканчивая молитву, «Просите, говоря, Отче, и не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». Отче, не веди нас в искушение. Это просьба о том, чтобы нам никогда не стать мишенью для сатаны, повергающего в грех. Дело в том, что если грех является врагом надежды, то его недостаточно исповедовать, его нужно убегать. Но так как враги благочестия постоянно подстерегают нас, то верующие люди должны бодрствовать. Вы помните, апостол Петр призывает верующих, живущих в одни гонения. В 5 главе пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Повеление «трезвитесь» буквально означает «воздерживайтесь от опьянений» или «избегайте всего того, что может вас привести к опьянению или нетрезвости вашего ума». То здесь Петр призывает всегда иметь ясный ум, чтобы не подпасть под осуждение дьявола. Второе строгое повеление «бодрствуйте» означает всегда быть бдительным или не спать. Не спите. Таким образом, два данные повеления указывают, что благочестивые люди должны всегда сохранять бдительность перед духовными врагами. Они должны всегда иметь ясный ум, трезвый разум и всегда бодрствовать, чтобы дьявол не искусил их каким-то искушением. Так одним из важных инструментов бдительности является бдительность в молитве. Как писал апостол Петр в этом же послании: «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах. Почему Писание призывает нас именно бодрствовать в молитве? Почему борьба в искушениях невозможна без трезвости ума и бодрствования молитвы? Именно это мы сегодня увидим в последней просьбе молитвы Господней «Отче наш», которая звучит так: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Для того, чтобы нам яснее уяснить данное повеление, мы посмотрим на него через призму всей молитвы и Божьего откровения. Так важно отметить, что в греческом, как и в еврейском языке, слово «искушение» по сути имеет нейтральное значение, не имея исключительно отрицательного или положительного значения, в отличие от современного слова «искушение» как побуждение к греху. Поэтому, когда Писание говорит об искушении, оно не всегда имеет в виду что-то негативное. Так изначальное значение данного слова является проверка или испытание. Но так как во время проверки на благочестие человеку свойственно впадать в грех, оно стало означать искушение. Таким образом, поддаться искушению – это и значит не пройти на проверку на благочестие или испытание. Так, читая Священное Писание, вы встретите где-то в синодальном переводе, будет написано «где-то испытание», «где-то искушение». В оригинале, в греческом языке или еврейском там будет стоять одно и то же слово. Переводчики сами выбрали, какое лучше перевести как «испытание» или «искушение», но по сути это одно явление. Испытание является частью искушения, и искушение является частью испытания. В английском переводе вы найдете множество различных слов, которые будут также об этом говорить, и чаще всего будет приводиться как проверка, тестинг. проверить на верность. Итак, во-первых, данная борьба указывает на неизбежность искушения, поэтому человеческий человек, живущий надеждой, должен бодрствовать в молитве. Данная просьба, она указывает или говорит о неизбежности искушения. Христос сказал: «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Как я уже сказал, данная просьба предполагает, что наш путь проходит через долину искушений, где нас постоянно подстерегает лукавый. К сожалению, эту реальность часто забывают последователи Христа. Поэтому одним из профилактических средств является постоянная просьба к Богу, чтобы Он сохранил нас от этого. Здесь не сказано, что не веди, когда мы столкнемся с искушениями. Здесь подразумевается, что на нашем пути постоянно сталкиваются искушения, поэтому мы просим Бога как-то уберечь или не вести их. Так неизбежность искушения связана с несколькими причинами. Я приведу только две важных причины. Во-первых, неизбежность искушения связана с немощью нашей плоти. Об этом Христос говорил своим ученикам в последней вечере, после последней вечери, находясь в Гефсиманском саду. Матфея 26 глава. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И дальше добавляет: «Дух бодр, плоть же немощна». «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». И одна из причин, потому что плоть наша немощна. Так основная тяжесть искушения заключается не в действии сатаны, а в немощи нашей плоти, которая является союзником греха. Вы помните, апостол Павел писал в послании к римлянам: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого, не нахожу». Опять он описывает эту борьбу плоти, которая противопоставляется или борется против желания Духа. Именно данная борьба постоянно сопровождает последователей Христа. Но так как плоть всегда сопровождает нас, мы всегда должны трезвиться и бодрствовать. Об этом также писал Иаков в своем послании. В первой главе написано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Обратите внимание, здесь звучит запрет: чтобы ни один человек, каким бы тяжелым ни было его искушение, не утверждал, что его искушает Бог. Потому что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, которая ведет ко греху. Именно поэтому, когда в молитве Христос говорит: «Молитесь к Отцу, Отче, не веди нас в искушение», это не указывает о том, что Бог нас искушает. Иаков говорит: в искушениях не обвиняйтесь Бога. Хотя, как мы видим дальше, все искушения находятся во власти Бога, каждый обольщается собственной похотью. Поэтому Иаков указывает, что склонность перекладывать на Бога вину за собственные нравственные поступки, оно недопустимо. Не Бог нас искушает, но мы искушаемся своей похотью. Кстати, извращенная человеческая природа всегда ищет виновного, игнорируя обольщение собственной похоти. Хибер писал об этом: «Эта трусливая склонность так же стара, как и само греховное человечество. Эта трусливая склонность всегда обвинять кого-то в своем грехе, она так же стара, как само греховное человечество, указывает туда на Эдемский сад». Вы помните, еще в Эдемском саду, после падения, Адам вместо того, чтобы признать собственную вину, он стал обвинять жену и Бога, который дал ему эту жену. Ну, знаете, его жена также была не хуже, она также тогда кусила плод познания добра и зла, и она быстро определила реальность, и вместо того, чтобы признать вину, она, подобно Адаму, возлагает вину, как и многие люди, на змея или дьявола. Это дьявол меня искусил, это он в этом виноват. Так Иаков напоминает, что истинная причина Христа, истинная причина греха – это не искушение Бога и не соблазн дьявола, и не характер какого-то супруга, но обольщение собственной похоти. Поэтому мы, и только мы несем ответственность за грех. Итак, это первое, что нам нужно помнить. Говоря о неизбежности искушения, нам нужно постоянно помнить, что эта неизбежность исходит из нашей собственной плоти. Именно поэтому, пока мы ходим в своей плоти, мы должны постоянно трезвиться и бодрствовать в молитве, потому что искушения не будут постоянно нас подстерегать. Во-вторых, Писание раскрывает, что мы нуждаемся в искушениях, который раскрывает истинную природу нашего сердца. Мы порой сами не знаем себя, именно поэтому нам нужны испытания или искушения, которые бы раскрыли сущность нашей природы, кто мы из себя представляем. Апостол Петр писал об этом в первом послании, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, добавляя, если нужно, от различных искушений. Он раскрывает, что если мы сталкиваемся с какими-то искушениями, они нужны для нас. Для чего? Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, похвале и чести, славе явления Господа Иисуса Христа. Выражение «если нужно» указывает на то, что они нужны для нас, потому что они служат определенной цели. Они направлены, чтобы испытанная вера наша или вера, проверенная на прочность, она казалась ценной или истинной. Подумайте, как вы можете понять, что имеете живую или мертвую веру? Кто-то скажет, что вера без дел мертва. Действительно, вера без дел мертва. Но есть дела плоти, есть дела духа. Так как мы можем определить, что у нас именно дела веры, дела духа? Так это можем познать только тогда, когда пройдем через гарнир испытаний. Именно испытания, они раскрывают истинность и драгоценность нашей веры. Более того, Писание раскрывает, что посредством искушений Бог достигает достаточно многих целей. Джон МакАртур пишет, «Бог использует искушения, чтобы смирить верующих, оторвать их от мирского и указать на небо, научить их ценить Божьими благословениями среди житейских страданий, сделать их способными помогать другим, очистить от грехов и укрепить их духовный характер». Это небольшой список того, что Бог достигает посредством искушений. Одним примером этому является апостол Павел. Вы помните, во втором послании к Коринфянам он пишет о собственной боли и мольбе к Богу, чтобы он освободил его от тяжелого искушения. 2 Коринфянам 12 глава сказано, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоти или такой большой кол, заточенный плоть, ангел сатаны или это бес, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, другими словами, чтобы он избавил его от этого искушения или испытания, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Именно поэтому апостол дальше с уверенностью говорит, «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Порой нам нужны искушения. Нам нужны искушения, нам нужны испытания, которые нам придется проходить. Итак, если они нам нужны, то почему Христос призывает молиться, чтобы нам Бог освободил нас от этого или не ввел нас в эти испытания? Об этом мы с вами поговорим позже. Итак, данные две истины раскрывают неизбежность искушений. С одной стороны, по причине немощи плоти различные искушения или испытания, они провоцируют нас на грех. С другой стороны, они нужны нам, чтобы раскрыть истинность веры и чтобы мы могли постоянно отводить свой взгляд от земного и направлять к небесному. Именно поэтому не все люди во время искушений или испытаний становятся более крепкими. Люди одни во время страданий приближаются к Богу, а другие, наоборот, отпадают. Вы помните, Христос говорил об этом в притче о плевелах. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, тот час с радостью принимает его, но не имея себе в корне непостоянен, написано, когда настанет скорбь или гонение за слово, написано, тот час соблазняется. Наступило испытание их веры, они столкнулись с скорбью или гонением, написано, они соблазняются. Но есть другой вид искушения. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Это другой вид искушений благополучия. Порою мы испытываемся через скорби, трудности. Порой Бог испытывает веру нашу через благополучие. Написано, обольщение богатства заглушает слово, оно бывает бесполезно. Нам нужно помнить, что не все трудности приближают людей к Богу. Наоборот, некоторые их, они более ожесточают, отдаляя от Бога. Именно они и помогают, и раскрывают истинность христианской веры. Поэтому, осознавая данную реальность, мудрый человек молился, помните, притчи 30 глава, «Двух вещей я прошу тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы беднев не стал красть и употреблять имя Бога моего суе». Это молитва, другими словами, Господи, не веди в искушение. Не веди в искушение. Не давай мне ни суеты, ни лжи. Не давай мне ни нищеты, ни богатства. Но ты продолжай заботиться о мне и даруй мне доверяться тебе для того, чтобы, когда наступят дни испытаний, я не казался там слаб и беден. Это молитва смиренного человека, который понимает, что в нем самом силы нет, и он нуждается только в Божьей благодати. Итак, данная просьба указывает на неизбежность искушения. Мы каждый день сталкиваемся с давлением плоти, атакующим евангельскую надежду, поэтому нуждаемся в том, чтобы бодрствовать в молитве. Во-вторых, данная просьба указывает на то, что Бог является защитой в искушении. Бог является защитой в искушении. Сказано, и не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Как уже заметили, эта просьба обращается к Богу. Здесь не Христос просит учеников избегать искушений, но наоборот призывает их обращаться к Отцу, чтобы Он не вел в их искушение. Это указывает на то, что только Бог может защитить их в искушениях. Здесь раскрывается поразительная истина. Хотя искушаемся желаниями плоти, победа в искушениях коренится в Божьей защите. Это ярко отражено в призыве Христа перед страданиями. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, бо дух бодр, плоть же немощна. Почему, чтобы не впасть в искушение, нужно не только бодрствовать, но нужно молиться или просить об этом Отца, потому что стойкость в одни испытания является результатом Божьей сохранности и Его защиты. Для того, чтобы нам яснее понять это, важно отметить несколько важных истин. Во-первых, Священное Писание раскрывает, что все искушения находятся во власти Бога. Все, абсолютно все искушения, они находятся во власти Бога. Это важно, хотя Бог нас не искушает, как писал Иаков, но мы искушаемся, обольщаясь собственной похотью. Данные искушения находятся под чутким Божьим контролем. Важно отметить, когда ученики слушали данные слова, они ясно сознавали данную истину, потому что она ярко была открыта Духом Святым через уста пророков. Я беру только несколько примеров. Вы найдете достаточно множество примеров, говорящих об этом. Я приведу только два примера. Вы помните исход 16 глава? Когда Бог дал им манну, Он сказал, и сказал Господь Моисею, вот, «Я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день». Для чего? «Чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Подумайте, почему Бог давал каждый день хлеб израильскому народу? Может, было легче им пойти один раз поработать хорошо, собрать очень много хлеба и целую месяц кушать? Зачем нужно было ходить из стана каждый день? Но Бог говорит причину, почему Он это делает, для того, чтобы испытать, искусить или проверить народ Его. Как уже говорил, слово «испытать» или «искусить» указывает на проверку человеческого сердца, насколько оно живет доверием Божьей заботе или оно в беспокойстве будет заботиться о завтрашнем дне. Хотя данное испытание дано Богом, в сущности данная борьба была связана с похотью. Когда люди приходили собирать хлеб, им ум говорил: «Достаточно! Завтра Бог новый пошлет хлеб, и вы сходите, соберете свежий небесный хлеб». Но что похоть в то время говорила? «Подожди, подожди, а вдруг завтра дождик в пустыню падет, и весь хлеб растает? А вдруг, когда я приду, я не успею собрать, или еще что? Пока сегодня есть. Бери». Именно человеческая беспокойная плоть, она на всякий случай желает взять больше, чем нужно на один день. Это ярко видно сегодня, если вы посещаете фудбанк. Людям говорят: возьмите, сколько вам нужно на неделю, через неделю мы приедем. Но знаете ли, кто туда ходит, там уже стали развешивать лимит, сколько можно максимум взять. И обычно люди, когда приходят, они берут там по полной. Ну, кто в апартаментах живут, тому еще как-то ладно, там гарбич бесплатный, куда выкинуть, да? А кто в доме живет, потом суета становится, куда это все деть. Это человеческая похоть. Я помню, когда мы приехали сначала в Америку, в фудбанк заходи, бери, сколько тебе нужно. Но потом приехали люди, испытавшие горе, голод, страдания. И они поняли, что не всегда так будет. Это было в израильском народе. И Бог говорит: я буду вам давать каждый день, берите столько, сколько вам нужно. Помни о том, что завтра я о вас побеспокоюсь. Вы не останетесь голодными. Подобное мы читаем в 13 главе. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то Бог говорит: то не слушайте слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Удивительный тест. Приходит пророк – предоставляет знамение. И вдруг он говорит то, что не написано в Божьем Слове. И Бог говорит, помните, это для вас тест. Это для вас тест. Это Бог искушает, или Бог испытывает, или Бог проверяет истинность вашего сердца. Точнее, Бог знает ваше сердце, как пророк Иеремия говорил. Он раскрывает вам истинную природу вашего сердца. Для того, чтобы знали, что любит наше сердце. Написано, через это Бог искушает вас. Ну, как это понять? Как Бог может искушать, когда человек искушается не Богом, как писал Иаков, а собственной похотью? Один из ответов мы можем найти в описании итога жизни благочестивого Иезекии. Книга про Левинон, там сказано, 32 глава. «И действовал успешно Иезекия во всяком деле своем. Только при царях, только при послах царей вавилонских, которые прислали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, написано, оставил его Бог для чего? Чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Бог оставил. Поразительно, здесь сказано, что Бог оставил его, чтобы испытать, или чтобы он был искушен собственной похотью для того, чтобы открыть, что у него на сердце. Бог не искушает. Бог только забирает свою охрану, и как только Божья охрана, она оставляет нас, так сразу наша похоть, плоть начинает нас атаковать. Бог оставил, чтобы испытать и раскрыть, что у него на сердце. Бог знал, что у него на сердце, и для того, чтобы Иезекия мог понять сущность своего сердца, Бог повел его этим путем испытаний. Он на время оставил, снял защиту с его похоти и раскрыл сущность его сердца. Таким образом, хотя искушение было движимо похотью, оно находилось во власти Господа Бога. Итак, во-первых, мы видим, что все искушения находятся под пристальным контролем Бога. Во-вторых, Бог дал обещание, что не ставит или поддержит нас в искушениях. Кстати, интересно, читая молитву Христа, можно заметить, что каждая просьба из этой молитвы, она связана с каким-то обетованием. Например, просьба «Да святится имя Твое», оно исходит из обетования Бога, как пророка Иезекииля, что настанет день, когда Бог сам прославит или освятит имя Свое перед народами, пред которыми Израиль Его обеславил. Есть обетование Бога, что Бог сам это сделает. Или просьба «Да придет Царство Твое», оно также исходит из обетования, что Бог обещал, что однажды наступит Его Царство. Или возьмите просьбу «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Это также исходит из обетования Бога, что Он каждый день заботится о Своих детях. Помните, на горной проповеди он сказал, если Отец Небесный заботится о траве и птица, которая сегодня есть, и завтра их нет, то неужели Он не позаботится о вас, маловеры? Конечно, Бог позаботится о детях своих. Он каждый день их одевает и кормит. И эта просьба «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день», она исходит из ясного обетования того, что это обещал Бог. Просьба «Прости грехи наши», они также сходят из обетования Нового Завета, где сказано «И прощу и грехи, и беззаконие, и их не вспомяну более». Вновь обетование Бога. Удивительно, все, что Христос просит или призывает просить у Отца, оно все однажды уже было обещано Богом. Наша молитва связана с Божьими обетованиями. Подобная эта просьба исходит из Божьего обетования защитить детей от искушения. Эта просьба «Не веди нас в искушение», она связана с Божьим обетованием. Об этом писал апостол Петр, описывая Божью заботу о праведниках. Послушайте удивительные слова после Писания праведного Ноя, который мучился в душе своей. Петр делает такое заключение о нас. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать или хранить ко дню суда для наказания. Удивительно. Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения. Смотря в прошлое, у нас есть уверенность, что Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения, говоря уже о нас, живущем настоящем. Братья и сестры, это утешительная истина, которая должна привести нас с радостью к Божьему трону. Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. Это дает нам силы молиться: «Господи, и не веди нас в искушение, потому что ты знаешь, как избавить твоих детей от искушения». Поэтому, если Бог допускает какие-то искушения, это не потому, что Он не знал. Не потому, что не знал, как избавить от них, но, как мы видели выше, потому что это нужно для нас. Это нужно для нас. Но Господь знает, как избавляет благочестивых от искушения. Так апостол Павел, рассуждая на данную тему, раскрывает, что если Бог допускает искушение, Он и заботится о том, чтобы данные искушения они не были больше, чем мы можем перенести. Послушайте, 1 Коринфянам сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, оно изошло из вашей плоти, вы искушаетесь, обольщаясь собственной похотью, но иначе написано: и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст облегчение, так что вы могли перенести». Заметьте, хотя искушение не иное, как человеческое, верность Бога не допустит нам быть искушаемым сверх сил. Поэтому причина от того, что искушения ведут нас к греху, не в том, что они были непереносимыми, но в том, что мы любим свою плоть больше, чем Божью святость. Причина греха или причина того, что люди не проходят испытания, заключается не в силе испытания, не в силе трудностей. Оно заключается в нашей любви. Когда мы грех, похоть любим больше, чем Божью святость, тогда искушения, они повергают нас ко греху. Так Бог не только ограничивает наши искушения, но также дает силы, чтобы мы могли их перенести. Это приводит нас к третьей истине. Итак, во-первых, мы увидели, что все искушения находятся под контролем Бога. Во-вторых, Бог дал обещание, что не даст нам быть искушаемым сверх сил. Именно поэтому у нас есть обетование, что Бог поможет в искушении. Посмотрите еще раз на данные слова: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». При искушении Он даст и облегчение, чтобы мы могли перенести. Это удивительно. Стойкость святых – это дар Божий, благодать. Стойкость святых – это дар Божий, благодать, и поэтому любая победа над нашими искушениями, испытаниями – это не наша победа, это победа веры, победа Божьей силы. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Бог дал нам абсолютно все необходимое. Так апостол Павел, описывая искушения, которые подстерегают на жизненном пути, раскрывает, что они побеждаются силой возлюбившего нас. Посмотрите, Римлянам 8 глава сказано: «Кто отлучит вас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умышляет на всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание». Но здесь важен следующий стих: «Но все сие, заметьте, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Все сие. Все скорби, все трудности, все гонения, голод, опасности и так далее. Написано, все это мы преодолеваем силой возлюбившего нас. Все это мы преодолеваем. Интересно, он не просто говорит, что мы можем преодолеть, мы преодолеваем именно в этих искушениях и определяется или раскрывается истинность христианской веры или евангельской веры. Евангельская вера или надежда, она преодолевает это именно Божьей силой. Той силой Духа Святого. Итак, во-первых, итак, мы увидели на две реальности, которые раскрывает нам Священное Писание. Во-первых, мы увидели на неизбежность искушений. Мы каждый день сталкиваемся с давлением плоти, атакующим евангельскую надежду, поэтому нуждаемся в том, чтобы бодрствовать в молитвах. Во-вторых, данная просьба указывает на то, что Бог является защитой в искушениях. Несмотря на то, что мы искушаемся собственной похотью, все искушения находятся под пристальным контролем Бога, и они переносятся благодаря обещанной Его силе. Смотря на это, возникает вопрос, как молящийся должен относиться к искушениям? Как молящийся должен относиться к искушениям? Во-первых, данная просьба указывает на желание смиренного человека избежать искушений. Она указывает на желание человека избежать искушений. Сказано, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И не веди нас в искушение. Это просьба избежать искушения. Это просьба, чтобы Бог не оставил нас и не подверг нас испытанию нашей веры. Вы помните, это молитва смиренного человека, жаждущего Божьего. Нам нельзя отрывать эту молитву от всего контекста. Он раскрыл сначала, это человек, человек молящийся, это человек, который жаждет, чтобы Божье имя светилось, но понимая, что оно светится только его царстве, оно, этот человек или сердце ожидает Божьего царства, чтобы его воля, она всегда исполнялась. Так осознавая Божье всевластие над искушениями, он просит сохранить его от них. Подумайте, почему, несмотря на то, что Иаков призывает с великой радостью принимать различные искушения, потому что они нужны для нас, Христос призывает молиться, чтобы Бог сохранил нас от них. Почему вместо того, чтобы молиться Господи, даруй нам принять все испытания, Христос призывает молиться и не веди нас в искушение. Как уже сказал, это связано с первой просьбой, это жажда прославления Божьего имени, и дальше, как мы увидим, оно связано со смирением человеческого сердца. Позвольте нам сначала привести цитату Джона МакАртура, который пишет об этом. «Я согласен с отцом ранней церкви Иоанном Златоустом, что в этом стихе Иисус говорит не о логике или богословии, о сердечном намерении, когда верующий стремится избежать опасности или и проблем, порождаемых грехом. Это крик искупленной души, которая так сильно презирает грех и боится его, что желает избежать малейшей вероятности согрешить, предпочитая уклониться от искушения, нежели одержать победу над ним победу. Другими словами, верующий человек или человек, живущий надеждой, он настолько жаждет прославления Божьего имени, что ненавидит грех, и он боится обесславить имя Божье, поэтому предпочитает вообще не соприкасаться с искушениями, боясь не устоять. Он понимает свою слабость. Он понимает немощь собственной плоти, и он прочитает вообще не проходить тест, нежели столкнуться с тестом и там упасть или согрешить. Поэтому молитва об этом способствует человеку бодрствовать и трезвиться. То есть, прося Бога об этом, человек напоминает себе свои слабости и смирение, сам пытается избежать различных искушений. Это просьба о том, Господи, я настолько люблю Твою святость, Я настолько боюсь упасть и согрешить, то, пожалуйста, не веди меня в искушение, чтобы в этих искушениях я не упал и не бесславил Твое имя. Я думаю, это нормально, когда благочестивый человек, он желает избежать испытаний, которые Бог посылал многим благочестивым людям. Это нормально, когда вы читаете книгу Иова и просите: «Господи, не веди меня этим путем, как ты провел своего праведника Иова, забрав у него всех детей, все имение, потому что я могу в этом согрешить». Эта просьба говорит о нашей слабости. Именно когда мы бодрствуем, трезвимся, она помогает нам самим избегать различных искушений. Например, если вы знаете слабость к алкоголю, то не только нужно молиться об этом, но эта молитва, она помогает избегать даже в магазине проходить теми рядами, где оно продается. Если человек знает о своей сексуальной слабости, то он будет не только молиться этой молитвой, но и избегать картины, которые будут возбуждать его плоть. Если человек знает о своем ленивом характере, эта молитва будет помогать ему избегать присесть на диван, где проявится его лень. Если человек знает о своей слабости дорожить временем, он будет избегать лишний раз брать телефон, чтобы вновь пойти гулять по социальным сетям или новостным лентам. Таким образом, просьба к Богу, чтобы избавил от искушений, является результатом бодрствования над грехом. Так благочестивому человеку свойственно избегать искушений. Только гордость может провозгласить о том, что я любое испытание устаю. Смиренный человек, понимая немощь своей плоти, он будет молиться этой молитвой: «Господи, не веди меня. Не веди меня, я слаб. Господи, не скушай меня на интернете. Господи, не скушай меня на работе. Не веди искушение где-то еще, потому что я слаб. Я не хочу обесславить Твое имя». Поэтому, понимая свою слабость, Христос призывает нас бодрствовать молитвой, прося Отца, чтобы Он не вел нас в искушение. Итак, во-первых, данная просьба указывает на желание смиренного человека избежать искушения. Во-вторых, эта просьба помогает принять искушение, если Бог допустит их. Посмотрите еще раз на контекст данной молитвы. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Заметьте, эта просьба находится в конце всей молитвы. Это не первая, а заключительная просьба. Поэтому главное не свобода от искушений, но самое главное – прославление Бога как Бога и желанием, чтобы Его воля совершалась здесь, на земле, как на небе. Другими словами, Его воля в моей жизни совершалась так, как она совершается на небе. Поэтому если после нашей просьбы все же мы встретили искушение на нашем пути, нам нужно признать, что они нужны для нас, чтобы явить Божью славу. Заметьте, самая первая просьба: «Господи, да святится имя Твое». Если Бог желает осветить имя Свое через то, чтобы провести нас через испытание, в которое раскрылась бы в нас сила евангельской веры и сила Духа Святого, то Писание призывает нас эти искушения принять. Отец слышит нас. И если мы просили Отца смирения не вести нас в искушение, но Он повел нас этим путем, это нужно для нас. Поэтому мы должны принять, как писал Иаков, с великой радостью: «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это повеление. Это повеление. Дальше нам будет сказано, что мы искушаемся собственной похотью. Это не Бог нас искушает. Но когда мы встретились с испытанием или искушением, Он повелевает принять. Слово «принять» – это банковский термин, который указывает «считайте прибылью». Примите как лучшее. И не просто примите, но примите его с великой радостью. Другими словами, не просто большой радостью, но с радостью без примеси ропота, осуждения, недовольства и так далее. Пусть там в принятии будет только одна радость, благодарность Богу, что Его воля, она совершается в их жизни, что Он ведет этим путем для того, чтобы Его имя осветилось. Но почему их нужно встречать с чистой, без каких-либо примесей радостью? Потому что если Бог допустил, как мы увидели выше, то это нам нужно. Помните, даже в самых сложных обстоятельствах мы можем прославить Бога тем, что показать, что Он для нас превыше всего, что мы потеряли. Кстати, это то, что произошло в жизни Иова, когда он потерял все. Потерял всю свою семью, потерял все свое имение, потерял все свое здоровье. Он остался верен и через это провозгласил, что для него Бог не является ценнее всего, что он имел в своей жизни. Потому что в этом испытании он не потерял самого ценного. И помните, кажется, в 19 главе он восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив». Все вокруг умерли, но самая ценность осталась. И через это он больше прославил или светил Божье имя, превознес, что он является большей ценностью. Вы знаете, я уже не помню, когда готовился к проповеди, я читал достаточно много книг, и в одной книге уже не помню, какое было сказано. Если на вашем пути, на вашем жизненном пути встречаются одни кислые лимоны, то сделайте из них лимонад. Другими словами, используйте данные обстоятельства как средство достичь главной цели – прославить Бога, как Бога, что является смыслом бытия, приносящим счастье. Если на вашем пути постоянные трудности, то научитесь через эти трудности прославлять Бога, что наполнит вашу жизнь настоящей радостью и счастьем. Итак, как мы должны относиться к искушениям? Смиренный человек, понимая свою слабость, желает их избежать. Но если они допускаются Богом, он должен их принять, потому что смирение признает, что Божье решение лучше. Но знаете, бывают еще моменты. Бывают моменты, когда человек в смирении сердца просит обратного, чему Христос учил в молитве «Отче наш», он, наоборот, просит испытать Бога. Вы помните 25-й псалом Давида? Послушайте, сказано: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплав внутренности мои и сердце мое». Или другой псалом: «Помните, испытай меня, Боже, зри, не на опасном ли я пути». Бывают моменты, когда человек уже сомневается в своем жизненном пути, он сомневается в истине со своей веры. Поэтому самое лучшее средство, чтобы обрести эту уверенность, это просьба к Отцу: «Господи, испытай». Господи, испытай, потому что это нужно, это ценно. Это не просьба гордого человека, уверенного, что он устоит. Это просьба человека, который не уверен, на правильном ли он пути идет для того, чтобы ему увидеть собственное свое сердце, для того, чтобы раньше и дальше идти, наслаждаясь Богом. Итак, перед нами еще один урок, помогающий бороться с еще одним врагом евангельской надежды. Мы увидели из них три. Первый враг – это беспокойство, второй – это грех. И третий враг является искушение, которое ведет к греху. Если вы желаете испытывать радость удовлетворения молитвы, то молитесь, молясь, бодрствуйте над грехом. Пусть это бодрствование выражается как в вашей молитве, в вашем предстоянии и всей вашей жизни. А молясь, молитесь не только себе. Молясь, молитесь не только себе, но и о всей Божьей семье, говоря: «Отче, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Концентрируйтесь не только о себе, думайте не только о себе, думайте о вашей семье, молитесь, чтобы Бог не испытал вашу семью, понимая слабость вашей супруги, детей. Молитесь о церкви, молитесь о всех Божьих детях, говоря: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам еще одну возможность, придя в Твою школу, учиться обретать радость, учиться бороться и за евангельскую надежду, за евангельскую радость в молитве. Сегодня Ты еще раз раскрывал трудности, испытания, с которыми мы соприкасаемся, и Ты учил нас бодрствовать. Бодрствовать, понимая, что мы живем в немощной плоти, который постоянно искушает нас, ведя ко греху. Поэтому, Отец Небесный, мы просим Тебя, Ты не веди нас в искушение. Мы понимаем свою слабость, мы понимаем свою неспособность без ропота с радостью принимать. Поэтому просим Тебя, Отец Небесный, мы не хотим, чтобы грех царствовал в нашей жизни, просим Тебя, Ты не веди нас в искушение, но если Ты допустишь их в нашей жизни, то что мы признаем, что Твоя воля лучше, Твой путь лучший, даруй нам их принимать с радостью. Даруй нам в этих искушениях уповать на Твою силу, на Твою благодать, для того, чтобы и через них нам прославить Тебя. Ты сам руководи нас, мы жаждем, чтобы Твое имя светилось в нашей жизни. Мы жаждем, чтобы Твое царство, оно пришло, чтобы Твоя воля исполнялась, наш вечный Царь и Бог. Аминь.